Говорит радио «Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Получил развитие дипломатический конфликт между Москвой и Киевом. Как известно, 11 августа президент России Дмитрий Медведев отправил письмо президенту Украины Виктору Ющенко, в котором обвинил его в проведении антироссийского курса и сообщил о своем решении отложить выезд на Украину нового посла России Михаила Зурабова. 12 августа последовал ответ из Киева. Председатель политсовета партии «Наша Украина» Вера Ульянченко обнародовала официальное заявление, в котором говорится, что молодое руководство России превращается в заложника старых имперских комплексов. Ульянченко отвергла все обвинения Медведева, призвав его понять необратимость происходящих на Украине процессов национального возрождения. Внезапное обострение российско-украинских отношений и объявленную Кремлем паузу в отправке посла в Киев мы обсуждаем с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым, вернувшимся из командировки на Украину. Добрый вечер, Рафаэль Евгеньевич.
Добрый вечер.
Каково отношение украинского общества к России сейчас?
Ну, вы знаете, я прежде всего хотел сказать о том, что Украина удивлена. Удивлены и рядовые граждане, удивлены и политики, и этим объясняется та пауза. Обычно МИД Украины и президент Украины за словом в карман не лезут. И на любое высказывание со стороны России, которое кажется им агрессивным или неправильным, они отвечают очень быстро. На этот раз эта пауза затянулась, и до сих пор мы не получили ответа человека, которому, собственно, послание и было направлено. Президента Ющенко. Он находится в отпуске, но для политика такого ранга отпуск не повод для того, чтобы отмолчаться. Наблюдатели обращают внимание и на несколько необычный характер переписки, если так можно назвать, между президентом России и президентом Украины. Я хочу вам напомнить, что Медведев, когда стал президентом, один из вопросов, который ему задан был, и был ему задан журналистами, как вы получаете информацию, он сказал, что я внимательно читаю интернет. Я работаю с сайтами крупных телекомпаний, радиокомпаний. Этим он и отличается от нашего бывшего президента Путина. Вероятно, это и подсказало ему, человеку продвинутому, современному, таким образом обратиться не только к президенту, но и к руководителю вот такого крупного государства. Сам по себе необычный характер этого обращения и определил некую сенсационность вокруг того, что было сказано.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, считает все претензии к Украине абсурдными.
Претензии к украинцам связаны с тем, что они изучают украинский язык. Это какой-то абсурд. Претензии к Украине, что там много говорят о Голодоморе, тоже нелепо, потому что ведь, скажем, в России отмечают День Победы, и никто ни с какими претензиями к нам не обращается. Хотя вообще-то это была победа более 50 стран антигитлеровской коалиции. Или, скажем, евреи отмечают во всем мире, и не только евреи, отмечают трагедию Холокоста. Это не значит, что они отрицают трагедию других национальностей, других народов во время Второй мировой войны. Почему же украинцы не могут говорить о Голодоморе? И Россия должна выразить свое соболезнование, сочувствие и вспомнить о тех людях, которые погибли в России. То есть те мотивы, которые сформулированы, на самом деле мотивами не являются. А что же является подлинной причиной такого жесткого дипломатического шага, после которого пора начинать военные действия, не дай бог? Я думаю, что подлинная причина – это попытка повлиять на предстоящие на Украине выборы.
По-вашему, оскорбительно ли для украинской элиты прозвучало то, что Украина – это всего лишь зона российских интересов?
Ну, я соглашусь с господином Чубайсом в одном, что, несомненно, это попытка повлиять на президентские выборы на Украине и расставить, точнее, наши приоритеты. Что же касается претензий, которые высказаны в письме Медведева, которое, в общем-то, находится на сайте, оно опубликовано, то я хотел бы уточнить. Прежде всего, обращение носит личностный характер, что бывает нечасто, и, вероятно, если бы оно носило закрытый характер, было в виде дипломатического демарша, то некоторые выражения не употреблялись бы. А поскольку выставлено все в интернете и адресовано не только, и точнее, не столько Ющенко, сколько политической элите Украины, то там есть личностный упрек, я повторяю, в адрес Ющенко. В письме Медведева прямо говорится, позвольте процитировать: «То, что мы наблюдаем в годы вашего президентства, нельзя воспринимать иначе, как отход украинской стороны от принципов дружбы и партнерства с Россией». Далее он говорит, что в результате взятой вашей администрацией линии на пересмотр общей истории, героизацию нацистских пособников и так далее. Помимо этого говорится в этом письме как упрек: то, что особенно задело руководство России, это помощь режиму Саакашвили во время войны в Южной Осетии. Об этом неоднократно российские политики самого разного ранга говорили, об этом недавно говорил и сам Медведев, и Путин. И также отмечалось, что поставки оружия продолжаются и в настоящее время. Хотя, замечу, некоторые страны, как Израиль, например, отказались от поставок оружия на Украину. Второй очень важный пункт, который беспокоит российских политиков, это НАТО. Это НАТО, об этом также в письме говорится. И, наконец, практическая деятельность Черноморского флота. Вы знаете, что постоянно некие инциденты происходят там. Тут вину можно возложить и на российскую сторону. Известно, что Черноморский флот достаточно вольно передвигается в пределах государства, другого государства. Но в то же время есть и некая мелочность украинских властей, которые всячески пытаются уязвить Россию в этом очень деликатном и важном для нас вопросе. Это вот, как бы вам сказать, основные моменты, которые были высказаны в письме. Ну и две главные причины, о которых я хотел бы сказать, почему это произошло именно сейчас. Первая причина – это достаточно серьезный в дипломатических отношениях шаг. Это высылка нашего дипломата Владимира Лысенко, который работал советником посольства России в Киеве и как раз курировал вопросы Черноморского флота. И второй наш дипломат, генеральный консул России в Одессе, и его высылка также была запланирована. В ответ на это Россия выслала дипломата из посольства Украины в Москве и была готова выслать главу генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Тогда Украина дала, так сказать, возможность дипломату российскому работать. Это первая причина. И вторая причина – достаточно жесткая реакция на то, как встречали и как провожали провожали Кирилла, значит, на Украине. Надо сказать, что Кирилл – человек деликатный, и он сам публично не делал заявлений по поводу того, что ему пришлось даже сократить, в общем-то, свой визит на Украину. Но, судя по всему, его встреча с президентом Медведевым сразу после возвращения из Украины, она также способствовала принятию вот этого решения.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Внезапное обострение российско-украинских отношений мы обсуждаем с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым, только что вернувшимся оттуда из командировки. Андрей Ермолаев, украинский политолог, директор Киевского центра социальных исследований «София», усматривает в происходящем конфликт правящих элит.
Насколько заявление адекватно? Можно согласиться, во-первых, с тем, что по многим вопросам, о которых говорил Медведев, действительно есть напряжение. Во многих случаях можно упрекать Киев в доктринальности, в конфликтности и прочее. Вместе с тем, заявление Медведева откровенно, эмоционально и агрессивно. Мне кажется, что по характеру своему и по времени и месту оно неадекватно ситуации. Но кульминацией стало это лето, когда Москва, по всей видимости, рассчитывала и на то, что Виктор Ющенко не осмелится принимать участие в выборах и все-таки сделает ставку на того или иного преемника. Виктор Ющенко заявил о готовности принимать участие в выборах, активизировал внешнеполитическую деятельность, свидетельство чему и дипломатическая война с Россией, и принятие программы подготовки к НАТО. Ну и, наверное, побудительным мотивом к заявлению стала последняя ситуация вокруг нового российского посла в Украине Зурабова, которого по непонятным причинам украинский президент так и не принял, и не было личной встречи, поэтому возникло это заявление.
Человек должен был заботиться о себе, о своем здоровье, пусть на месяц пребывания на курорте, ставить эту задачу поперед мировой революции и всего остального.
Питание не удовлетворяло туристов, также вызывали нарекания задержки в столовых.
Курортные радости эпохи большого террора.
В документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что внезапное обострение российско-украинских отношений мы обсуждаем с шеф-редактором газеты «Трибун» Рафаэлем Гусейновым. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый. Вот вы знаете, мне такое мнение у меня сложилось, что вот даже вот если там нашего посла нет, Михаила Зурабова, то это даже и на выборы, и на президентские не повлияет, в конце концов. Ну что это за капризная такая поза? Ну посольство есть, а дипломата нет. В смысле, посла нету. Но дело в том, что все равно в конце концов он там будет. А вот действительно, вот эта агрессивная направленность Москвы, вот действительно, вот ни с того ни с сего, это может привести, может быть, к военному конфликту даже. Вот.
Как по-вашему, может, официальный Киев оскорбил вот такой уровень, что вместо бывшего премьера Виктора Черномырдина, то оскандалившийся министр здравоохранения Михаил Зурабов стал послом?
Мне показалось, это лично мне показалось, что это не самое удачное решение. Российские министры есть разные. Зурабов всегда был человеком, не очень любящим контактироваться с прессой, и хотя должность, которую он занимал, предполагала его постоянные выступления, он все время стоял в стороне. Дипломат все-таки, тем более в такой стране, как Украина, должен быть фигурой более яркой, более сильной. Но что касается предположения, что могут быть военные действия между Украиной и Россией, я думаю, это шутка, конечно, этого просто быть не может. Что же касается того, что на Украине разворачивается политическая борьба, это так. То, что Россия неким образом пытается на это повлиять, но это нормально, это естественно. И Украина одна из самых крупнейших европейских стран, между прочим. Вот. И это самая близкая России страна в рамках, значит, постсоветского пространства и в силу языка, и менталитета, и несмотря на усилия историков и с той, и с другой стороны. Вы знаете, традиционно у нас были общие противники и общие друзья, поэтому для России, конечно же, очень важно, кто будет на Украине, кто будет возглавлять Украину в ближайшие годы. Тем более, что отношения с другими государствами СНГ, с бывшими государствами Советского Союза, сегодня непростые у России, совсем непростые. Ну вот хотя бы я хочу привести такой, как бы, известный пример, связанный с Лукашенко. Буквально на днях в Госдуме состоялась встреча председателя комитета по делам СНГ Александра Островского с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии, одним из лидеров белорусской оппозиции Александром Козулиным. Это факт, так в целом не очень активно почему-то комментировался российскими СМИ, но на самом деле факт, по-моему, сенсационный, потому что все, что касалось оппозиции Лукашенко, России абсолютно было, в России никогда не принимались эти люди, никто их никогда не поддерживал, за исключением, может быть, одной-двух российских малотиражных газет. Мы традиционно поддерживали Лукашенко даже в самые сложные, скажем так, для него внутриполитические ситуации. И вот сейчас Лукашенко дали понять, что на нем свет клином не сошелся, есть и другие политики. Это вот наши отношения с Белоруссией. Достаточно странным мне представляется то, что совсем недавно Саакашвили, который побывал в Тбилиси, побывал в Ереване с официальным визитом, был удостоен ордена чести. Это самая высокая армянская награда для иностранных граждан, и, так сказать, вручается она за защиту государственных и национальных интересов Республики Армения, за особые заслуги в утверждении независимости и демократии. Но согласитесь, это достаточно странно для нашего для нынешнего положения вещей, наших отношений с Саакашвили и наших отношений с Арменией, которая считается ближайшим союзником России и даже, как однажды выразился господин Грызлов, бастионом в Закавказье. Непростые отношения у нас с Узбекистаном. И то, что свою позицию, все больше расходящуюся с Россией, активно об этом говорит президент Узбекистана, это известно. Непростые отношения с Таджикистаном. Киргизия требует, так сказать, оплачивать пребывание российских военнослужащих там, ну и так далее. Все это вот укладывается в рамки сложностей. Исходя из этого, отношения с Украиной играют очень большую роль.
Константин Затулин, первый заместитель главы Думского комитета по делам СНГ, считает маневр Кремля упреждающим.
Дмитрий Медведев не счел нужным предоставлять Ющенко повод для очередной спекуляции на российско-украинских отношениях, для очередного обмана граждан Украины словесами о дружбе между Россией и Украиной при вручении верительных грамот. Это действие абсолютно точно было бы использовано для доказательства того, что при оранжевой власти ничего плохого с российско-украинскими отношениями не произошло. Между тем, политическая ситуация на Украине требует ясности и требует ясности позиции Российской Федерации. Россия не может рассматривать современные отношения с Украиной как отношения дружбы, сотрудничества и партнерства. Это входит в кричащее противоречие не только с действующим договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который только что был продлен обеими сторонами, но и с теми действительными чувствами братства и дружбы, которые испытывают друг другу русские и украинские народы. Лишний раз это удостоверил недавно завершившийся визит патриарха Кирилла на Украину.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мать городов русских, Киев. Я думаю, что дипломатия Украины, она настолько толерантна, она настолько глубока, она настолько трогательна, что она не позволяет себе так вести по отношению к своему сыну, к своей дочери России. Я понимаю, что дитё вышло из-за предела, оно уже стало взрослое. Но не надо хамить. Я слушаю сейчас Затулина, его трогательные речи, мне, конечно, это приятно. Но пусть он поковыряется в истории. Украина добровольно отказалась от ядерного оружия, имея колоссальный потенциал, третья страна в мире. То есть перевела свое русло в дипломатические отношения. Вот вчерашнее подписание указа о военных каких-то там мероприятиях по защите граждан, она лишний раз подчеркивает слабость русской дипломатии.
Ну, я что хочу сказать. Во-первых, по отказу Украины от ядерного оружия. Действительно, это произошло, но есть и чисто техническое, скажем так, объяснение этому факту. Содержать ядерное оружие очень дорого. Очень дорого. Не каждая страна может на это пойти. Это во-первых. И во-вторых, вы понимаете, Украина убеждена была и тогда, я думаю, и сейчас в целом, и политическая элита, и народ Украины убежден, что если будет ситуация, когда украинцам придется сидеть в окопах, отражая некую внешнюю угрозу, то рядом с ними в окопах, конечно, будут русские солдаты России. Поэтому и не нужна Украине, в общем-то, не нужно Украине ядерное оружие.
Слушаем вопрос из Нового Иерусалима от радиослушателя Андрея. Не слышно вас, Андрей. Слушаем москвичку Наталью.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, мне вот удивительно, что позиционирующий себя монархистом Чубайс говорит о том, что запрещают изучать украинский. То есть не украинский запрещают изучать, а русский запрещают изучать. Но это же две большие разницы, как говорят у них в Одессе. Вот. И что еще происходит? Я вот как гражданка России, знающая, что у меня в Полтавске казак дед, я знаю, что 15 миллионов русских там, я знаю, что делится четко на две части Украина, на западенцев и на тех, кто считает себя голодомор, пережившими все вместе. Чего там делить-то? И то, что у нас подписан договор о дружбе, он действительно имеет право на то, чтобы определиться, что же вообще происходит.
Велика ли разница в настроениях западных украинцев и восточных?
Вы знаете, вот на бытовом уровне эта разница не чувствуется. Да, на Западной Украине к вам чаще будут обращаться на украинском языке, если вы обратитесь на русском, вам помогут, там все это нормально, в принципе, отношения. Хотя, конечно, не может не задевать любого человека, который знает историю двух народов, историю Великой Отечественной войны, отношение к бандеровцам, к Шухевичу, памятники Бандеры, его памятные места, их довольно много на Западной Украине. Кстати, вот в те дни, когда я был на Украине, такой любопытный эпизод произошел. Значит, в центре Киева, рядом с Крещатиком, несколько господ забрались на лестнице к памятнику Ленина и разбили его, сломали нос, ухо, там с помощью памятника из гранита достаточно сложно было его долбить, они отдолбили, потом это все снималось на видео, и после того, как задержаны были люди, которые вандалы, я их так называю, значит, этих людей, украинских националистов, поддержал герой Украины Шухевич. Это сын бывшего офицера СС и одного из руководителей УПА Шухевич. И вот он обратился к Ющенко, либо а старику далеко за 80, либо освободить хулиганов, либо его посадить рядом с ними на скамью подсудимых. Ну, дедушке далеко за 80, поэтому на скамью его, конечно, сажать не стали. Вот такого рода эпизоды, они вызвали ожесточенную, я бы сказал так, полемику на Украине, и некоторые наиболее продвинутые в сторону Запада политики утверждали, что от наследия России необходимо избавиться от начала и до конца полностью. И вот еще один деликатный вопрос есть. Я полагаю, что я не соглашусь с нашей уважаемой радиослушательницей, которая говорила о проблемах с языком. Вы понимаете, ведь когда общаешься на Украине с украинцем, особенно вот, положим, на востоке Украины, в той же Донецкой области, то ведь что происходило последние годы? Там почти не осталось украинских школ, школ на украинском языке. Это тоже проблема. Такая же проблема, кстати, была и в некоторых крупных городах Казахстана. Поэтому я с языком особой проблемы не вижу. Каких-то препятствий российской прессе, ну, есть, покупают там и газеты, и журналы. На Западной Украине мне доводилось побывать даже в очень небольших городках. И вы знаете, огромное количество книг на русском языке, огромное количество книг. Этих книг гораздо больше, чем жалкое количество плохо изданной бандеровской литературы.
Напомню, что получил развитие дипломатический конфликт между Москвой и Киевом. 11 августа президент России Дмитрий Медведев отправил письмо президенту Ющенко, в котором обвинил его в проведении антироссийского курса и сообщил о своем решении отложить выезд на Украину нового посла России Михаила Зурабова. Внезапное обострение российско-украинских отношений и объявленную Камилем паузу в отправке посла в Киев мы обсуждаем с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым, вернувшимся из командировки на Украину. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Министерство иностранных дел Великобритании осудило заявление российского премьер-министра Владимира Путина о планах Москвы потратить 500 миллионов долларов на развитие военной инфраструктуры Абхазии и укрепление существующей де-факто абхазско-грузинской границы. Об этом сообщает BBC. В заявлении британского внешнеполитического ведомства говорится, что объявленные Путиным меры будут способствовать росту напряженности в регионе. В абхазском городе Гагра в среду произошел взрыв, в результате которого погибла сотрудница Дома культуры. 4 человека получили ранения, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные спецслужбы. Абхазию сегодня посетил премьер-министр России Владимир Путин. Власти Чечни и чеченские сепаратисты договорились на встречу в Лондоне провести Всемирный конгресс чеченского народа. Как сообщается, таков итог консультации спикера чеченского парламента Дуквахи Абдурахманова с представителем правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым. Одна из основных версий убийства министра строительства Ингушетии, которая рассматривает следствие, профессиональная деятельность погибшего, среди других версий стремление дестабилизировать обстановку в республике. За последние месяцы в Ингушетии произошла целая серия убийств и нападений. «Новая газета» ограничивает работу своих корреспондентов в Чечне. Главный редактор издания Дмитрий Муратов объяснил радиостанции «Эхо Москвы», что такое решение принято в связи с невозможностью газеты нести ответственность за безопасность своих журналистов в республике. Организация «Международная амнистия» заявила, что в Чечне идет охота на правозащитников и призвала международное сообщество оказать влияние на Россию с целью добиться справедливого расследования убийств Натальи Истемировой, Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что внезапное обострение российско-украинских отношений и объявленную Кремлем паузу в отправке посла в Киев мы обсуждаем с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым, вернувшимся из командировки на Украину. Федор Шалов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, считает ответ Кремля несоразмерным.
Конечно, решение, которое принял президент Медведев, неординарное. И мне кажется, что это слишком большого калибра орудия для, в общем, достаточно рутинной ситуации, поскольку действительно проблемы, которые создает, в частности, президент Ющенко в отношениях с Россией, нарастают не первый день. Сами по себе шансы того же Ющенко и возглавляемого им движения одного на переизбрание, другого на получение какого-то существенного присутствия в Верховной Раде достаточно проблематичны. И поэтому такого рода действия как раз могут вызвать обратный эффект. Сознание общественное на Украине достаточно подвижно, и повышение шансов Ющенко после такого заявления, мне кажется, вполне вероятным. Насколько оно будет длительным, посмотрим. Но не удивлюсь, если ближайшие опросы покажут взлет его популярности.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне хотелось бы сказать, что вот мне кажется, что вот гость ваш несколько благодушно рассуждает. Дело в том, что ведь Медведев — это президент. Президент с огромными полномочиями. И вот то, что вот он выступил, и то, что вот он сказал, это, как говорится, подготовительный этап. За этим пойдут следующие действия. Ведь когда-то выступали в адрес Грузии, не вняла Грузия, возник очень серьезный вооруженный конфликт. Но я еще хочу обратить ваше внимание на такую деталь. Дело в том, что когда Украину, вернее, Крым, отцепили от России и передали в Украину, политики, которые советовали это сделать Хрущеву, они смотрели далеко вперед. Они знали, что создадут конфликт между Россией и Украиной. И Украина на это клюнула и начинает тыкать России в нос этим Черноморским флотом, который всегда там давно уже был, да?
А каково сейчас экономическое состояние на Украине? Позволяет ли оно вот такое самостоятельно вести политику?
Вы знаете, когда говорят о том, что главная проблема Украины – это политическая, это не так. Конечно же, главные проблемы сегодняшней Украины – это проблемы экономические. Страна, где учитель получает $15, ну, как так? В том же Трусковце я наблюдал, значит, людей, общался с людьми. Официантка в ресторане получает, в самом лучшем ресторане Трусковца получает $120 в месяц. Это считается очень хорошая работа. Люди приезжают из других городов, чтобы вот удержаться и получить такого рода заработки. Политики об экономике говорят мало. В основном они заняты тем, что льют грязь друг на друга. Но экономическая проблема существует, и она приобретает очень странные на Украине формы. Но посмотрите на количество богачей в Верховной Раде Украины. 80% депутатов – это или богатые, или очень богатые люди. Это люди, которые, уровень жизни которых – ну, я не знаю, вот я катался, друзья меня прокатили по Днепру, количество яхт, роскошных особняков, я думаю, что получше, чем на нашей Рублевке. Ну или посмотрите на такие поразительные факты. Вот Киевскую мэрию возглавляет Леонид Черновецкий. Согражданам он известен тем, что состоит в секте кришнаитского толка и говорит постоянно о том, что он общается с космосом. Вот, вероятно, оттуда из космоса ему пришло сообщение, которым он недавно потряс киевлян, приняв решение, кстати, чуть позже его отменили, о том, что въезд на кладбище, городские кладбища Киева, должен быть платным. Тот же господин Черновецкий в конце прошлого года купил себе личный самолет, вертолет, а в начале этого года Rolls-Royce, который сделан был по спецзаказу и стоит около миллиона долларов. Первый заместитель руководителя службы безопасности Украины, некий господин Хорошковский, на работу ездит на собственном Майбахе. Любопытная фигура, да, вот этот человек до этого был министром в правительстве Януковича и рассказывает, что когда Янукович однажды проводил, известный факт, внеочередное совещание в разгар рабочего дня и попытался по телефону соединиться с Хорошковским, трубку взял его секретарь и сказал, ну, Валерий Иванович занят сейчас, он у парикмахера. И вот такого рода люди, ну, в немалой степени определяют нынешнюю политику Украины. Меня поразило, я наблюдал по украинскому телевидению, видно, как один из депутатов Рады, не помню его фамилию, довольно известный депутат, передача была посвящена одежде от Бриони. Это очень известный итальянский производитель, галстуки которого, цена галстуков начинается от 300 евро, костюмы от 5-7 тысяч евро. И вот этот господин подробно рассказывал, как, насколько хороша эта одежда, и показывал на себе, так как он был одет от иголочки в Брионе. Вот это экономические проблемы, я только говорю о чисто внешней стороне. Украине очень сложно будет расплачиваться за российский газ. Каждым днем это становится все сложнее и сложнее. Поэтому как они будут выходить из этой ситуации и насколько избирателям понравятся люди, которые не могут это сделать. Ну, посмотрите, что происходит сегодня на Украине. Люди, которые не встраиваются в такой образ жизни, они уезжают. Десятки тысяч украинцев находятся в России в достаточно сложном положении. И есть такой вид эмиграции, об этом мне с болью говорили в Киевском госуниверситете, как утечка мозгов. Скажем откровенно, что Украина исправно поставляет молодых женщин в зарубежные бордели. И торговля живым товаром стала в этой стране одним из самых циничных и популярных заработков. Интерпол хорошо знаком с киллерами из Украины, которые гастролируют по Восточной и Западной Европе. Вот это все тоже последствия экономических проблем.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, приветствует прямоту российского лидера.
В российско-украинских отношениях ничего не случилось, просто накопилось столько взаимных проблем, что президент Медведев решил расставить точки над «и». Сделал это достаточно прямо. Мне кажется, что есть заблуждение, что международные отношения и дипломатия – это только разговор с намеками, полунамеками и так далее. Иногда все страны, в том числе и Россия имеет на это право, должны высказываться прямо и откровенно, потому что кто бы ни стал новым президентом Украины, он вынужден будет разрабатывать новую, другую политику по отношению к России.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Я считаю вообще нонсенс, когда господин Зарубин по своей работе обязан как бы созидать и строить добрые отношения с соседями, как бы ведет антиукраинскую политику, и там является персоной нон-града, да? А вопрос у меня такой, если бы, допустим, про отношения Украины на дипломатов, если бы японский генконсул где-нибудь там в Владивостоке или на Сахалине устраивал бы митинги, собирал бы людей за отделение этих территорий, какова была бы реакция российской власти? Спасибо вам.
А в каком состоянии сейчас находится, на каком этапе предвыборная борьба, президентская гонка на Украине?
Президентская гонка официально еще не открыта, хотя некоторые достаточно перспективные политики, например, как Арсений Яценюк, это молодой политик, который несколько месяцев возглавлял Верховную Раду Украины, выдвиженец Ющенко, тем не менее, сейчас дистанцируется от него. Он уже эту предвыборную кампанию по существу начал. Я и в Киеве, и во Львове, и в других городах видел сотни, можно сказать, плакатов с его лицом и надписью «Арсений, спаси Украину». А всего около 30 кандидатов готовится стартовать. По большому счету есть два политических тяжеловеса, это Янукович и Тимошенко. И однозначно многие комментаторы сходятся к тому, что именно они выйдут во второй тур и поборются во втором туре. Хотя никто не решается сказать, кому отдадут избиратели предпочтение. Но возвращаясь к Яценюку, я хочу сказать такую важную вещь, что компромат, который льют на себя практически друг на друга практически все кандидаты в президенты, такие масштабы приобрел, что у избирателя может быть некая аллергия ко всем политикам, которые так долго вращаются вот в этой среде. И вот тут Яценюк может получить некоторое неожиданное преимущество. Кстати, вице-президент США Байден, как вы знаете, недавно побывал на Украине. В числе немногих политиков, с кем он встречался, был и Арсений Яценюк. И говорят, что он понравился Байдену. Ну, в принципе, задача Байдена была, он отвечает в Соединенных Штатах за долгосрочные стратегические внешнеполитические проекты. Вот. Его задача была присмотреться к возможным будущим лидерам Украины, а также грамотно решить вопрос с Ющенко. Ну, сам он по поводу Ющенко не высказывался, но вот я хочу процитировать его советника Тони Блинкена, который сказал, что нынешний лидер Украины должен быть готов принять трудное решение. Вот. Но в целом им необходимо обеспечить, так сказать, нормальный уход Ющенко для того, чтобы он имел возможности где-нибудь на пасеке, значит, с пчелами заниматься пчелками. Вот такая достаточно сложная политическая обстановка, и только гадать можно, кто получит преимущество в этой президентской гонке. Но я не согласен с аргументом, что большое преимущество в связи с заявлением Медведева получит Ющенко. Поймите, его как бы голоса настолько ничтожны, малы, что ну, это невозможно. Это политически был бы абсурд.
Андрей Пиантковский, российский политолог и активист партии «Яблоко», считает, что кремлевские политтехнологи повторяются.
На мой взгляд, это такая пародия на путинскую мюнхенскую речь. Если путинская мюнхенская речь была таким списком обидничком, список обид Москвы по отношению к Западу, там расширение НАТО, система ПРО и так далее, то теперь мы уже спустились на следующий уровень. Медведевская речь, это же очень длинный, до 10 пунктов обид на Украину. Это такой тоже смешной обидничек по адресу Украины. Официально произошло, что постсоветское пространство — это зона определенного интересов Москвы. На мой взгляд, это глупейшая и контрпродуктивная концепция, потому что она не может не вызывать отторжение всех наших соседей. Ну вот представьте, если бы кто-нибудь заявил, что Россия зона его регионных интересов. Какой бы шум мы подняли. Поэтому мы видим, что отношения ухудшаются со всеми странами. Это выступление же смешное.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, смешное оно выступление или не смешное, мне трудно судить. Но статья 6, когда заключал соглашение об создании СНГ в декабре 91 года, там прямо сказано, что стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства. Это касается и Украины, и России. Но Украина как-то вот игнорирует такие фундаментальные положения наших отношений. А вопрос у меня к уважаемому гостю такой. Вот если вспомнить Герцена, который жил, как известно, в середине 19 века, то он говорил об огромной любви славянофилов и западников к русскому народу, к его культуре, к его искусству. Господин Затулин говорил, что мы были одним народом, а вот сейчас мы стали двумя разными народами. Скажите, пожалуйста, когда мы стали двумя разными народами, и может ли один народ кстати, тремя разными народами, украинским, белорусским и русским, потому что раньше мы были русскими. Где тут собака-то зарыта? Может, в этом и корень всех наших проблем? Давайте будем одним народом. И дело с концом.
Это очень деликатный вопрос, который вы ставите. Конечно же, много общего. Я уже говорил об этом. Это культура, это менталитет. Наконец, у нас общие национальные интересы, общие границы. Никуда от этого невозможно уйти. Но у меня такое ощущение иногда складывается, что мы не ищем, я имею в виду политиков российских, мы не ищем компромисса. Мы не ищем компромисса в отношениях с Украиной. Посмотрите, как далеко мы иногда заходим в поисках компромисса с нашими, ну, скажем так, стратегическими противниками, с тем же Соединенными Штатами, с НАТО как таковым. Мы ищем и находим общие точки зрения. Но и с Украиной надо разговаривать. Вот тут есть некая обида постоянно, которая звучит в Украине, и я даже не о политиках говорю, а на уровне простых, скажем так, людей. Ну, они считают, что они завоевали свою независимость. Они против некого объединения, значит, центра в Москве, но здесь приходится слышать в Москве, в Государственной Думе, в том числе от достаточно серьезных политиков, официальные заявления о том, что это один народ, что Украина – искусственное образование. Ну, так нельзя говорить. Это очень аккуратная, я повторяю, деликатная тема национального самосознания. Поэтому тут, я полагаю, нам предстоит еще поработать очень сильно, очень серьезно. Есть люди, которые, приезд которых на Украину вызывает огромное чувство симпатии к русским, к России. Ну, та же Алла Борисовна Пугачева. Я не знаю, приезжает она туда в казино играть или выступать, петь или просто отдыхать. Но это огромная симпатия. Это человек, который является настоящим послом, понимаете, России. Это наши спортсмены, это деятели культуры, науки. И вот эти корни, поверьте мне, они очень сильные, их невозможно обрубить. В том числе и на Западной Украине, где, как вы понимаете, несколько иное отношение к России. А вообще национализм, с проявлениями которого я сталкивался на Западной Украине, он носит очень любопытный характер. Вот те, кто не любят русских и Россию, они не любят и американцев. Более того, мне поразительную историю во Львове рассказывали, когда, значит, Украина обрела независимость, приезжали бывшие западные украинцы из Канады, и они хотели вложить довольно большие деньги в строительство гостиниц. Им тоже дали отворот-разворот, сказав, что вы не такие, вы другие. Вот если такой уровень национализма. Но это достаточно ограниченный круг людей все-таки, и мы должны это понимать.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Во-первых, спасибо вашему гостю за то, что я, как украинец, узнал массу нового о себе и своих родственников и знакомых. Дело в том, что главная проблема каждого народа, по моему мнению, это не экономика, это интеллект. То есть, если как человек думает, так он и живет. Так вот, в связи с этим закачанная господином Медведем истерика не говорит о высоком интеллекте руководителя российского государства.
Как вы считаете, какое продолжение может иметь этот дипломатический конфликт?
Вы знаете, мне самому интересно, как он будет развиваться. Ну, я хочу сказать, что, во-первых, на постсоветском пространстве этот конфликт с государством, входящим в СНГ, он нетипичен. С Грузией все-таки были военные действия, и поэтому сложно было в этих условиях сохранять посла. Это всегда легко и просто объясняется. Тут ситуация другая. Просто отношения дошли до некой точки, при которой можно сейчас соглашаться, не соглашаться с Медведем. Он это решение принял. Решение не было спонтанным, оно было, вероятно, продуманным. И я думаю, на определенную роль сыграет. Как дальше будут разворачиваться события? Но самый жесткий вариант — это Украина отзывает своего посла для консультации. И я думаю, что это один из вариантов, который нельзя исключать. Вот. Посмотрим, как это будет дальше, как это сложится. Но я полагаю, что до того, как Украина не изберет нового президента, кто им будет, это другой вопрос, отношения с Украиной развиваться не будут. То есть будет происходить некий экономический обмен, и туристы наши будут ездить. Без них, кстати, Украина в том же Крыму просто не проживет, не продержится. Но некий обмен государственными визитами, встречами, это все будет заморожено. Ну что, есть это один из способов как бы дипломатической войны. Я полагаю, что она не перерастет ни в какую другую войну. Пропагандистские также удары будут продолжены ими обмен.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, уверен, что терпение Кремля лопнуло.
Димаш Дмитрия Медведева против Виктора Ющенко есть результат накопившегося раздражения Кремлем различными действиями украинского президента. Начиная с его нарочитого нежелания пускать «Газпром» в качестве одного из партнеров в модернизацию и управление газотранспортной системой Украины, не заканчивая нарочитым нежеланием украинского президента в ближайшее время принимать верительные грамоты нового российского посла Михаила Зурабова, который по кремлевскому замыслу должен помочь крупному российскому капиталу решить ряд разных вопросов на Украине. В частности, вопросов, связанных с приватизацией последних привлекательных объектов украинской промышленности и инфраструктуры, таких как Одесский припортовый завод и Укртелеком, которые, вероятно, будут проданы в ближайшие несколько месяцев. Кремль посылает сигнал пророссийскому электорату на Украине, который по-прежнему составляет весьма значительную часть украинских избирателей. Во всем виноват Ющенко. Нельзя голосовать ни за него, ни за его формального преемника, например, такого, как бывший спикер парламента Арсений Яценюк. Выбирать надо между Януковичем и Тимошенко.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Виктора Григорьевича.
Добрый вечер. Здравствуйте. Знаете, я каждый год бываю на Украине, и тут несколько вопросов, которые я хотел задать, как бы уже прозвучали. Но меня интересует, вот наш гость очень подробно рассказал, как украинская элита богатеет, и в чем она ходит, и на чем она ездит. А вот не могли бы вы организовать программу, и чтобы вот ваш гость рассказал, как, скажем, московская, лужковская команда, на чем она ездит, в чем она ходит. Это было бы тоже интересно. Гораздо интереснее, чем слушать басни о чужих правителях.
Насколько вот социальные контрасты на Украине глубже, чем в России, как по-вашему?
Ну, вы знаете, разница между богатыми на Украине и богатыми в России, она не очень большая на самом деле. Но что любопытно, вот тоже интересно, целый ряд украинских богачей разбогател на транспортировке российской нефти и газа. Это тоже любопытный показатель. Но я хочу сказать, что все же, вот путинская реформа, она российских олигархов от политики отодвинула. Они обожглись, я не буду приводить известные примеры, они всем известны, они обожглись и в политику по большому счету сейчас не лезут. И даже те из олигархов, которые владеют некими СМИ, стараются очень аккуратно влиять на политику, которую эти СМИ проводят. В Украине все наоборот. За каждым из крупных политических деятелей стоит олигарх. За Юлией Тимошенко люди, сколотившие состояние на торговле энергетическими ресурсами, а также известный банкир и владелец СМИ Коломойский. Да, кстати, она сама девушка не бедная. За Януковичем самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, которого недавно, кстати, Игорь Крутой назвал своим единственным и самым близким другом. Есть и олигархи, которые внимательно наблюдают и стараются до поры не вмешиваться. Среди них знаменитый меценат, в прошлом он меценатствовал нашему российскому театру «Ленком», большой любитель мус Виктор Пинчук. Вот о нем много сейчас говорят на Украине. Он приобрел знаменитую работу Демиана Херста. Это хрустальный череп, на котором 8600 бриллиантов. Стоит около 100 миллионов рублей. Он, к тому же, является зятем Кучмы, Леонида Даниловича Кучмы. Но вот эти люди, они стоят за политиками, и они очень активно влияют на политику. Я вот говорил о мэре Киева, о первом заместителе руководителя службы безопасности, богатейшем человеке. И таких людей очень много. Я повторяю, в государственной, в Верховной Раде Украины 80% людей или богатые, или очень богатые. Вот в этом некая разница от России.
А каково, по вашим наблюдениям, как журналиста, состояние со свободой слова на Украине?
Хороший вопрос. Со свободой слова на Украине есть. Частично ее несут значит, выписанные из России журналисты. Это и Евгений Киселев, и ваш коллега Виталий Портников. Это Савик Шустер, которые ведут там знаменитые программы. Но самое яркое проявление, увы, свободы слова на Украине – это драматическая история с Гангадзе. Вот, которая, кстати, тоже цинизм украинской политики. Вот, судя по всему, где его убийца, было известно. И только в нужный момент, значит, этот господин, этот генерал Пукач был обнаружен, был задержан. И количество скелетов, которые стали выпадать из шкафов после его ареста, оно, конечно, и удивляет, и потрясает, потому что высшее руководство Украины оказалось замешанным в этом деле. Здесь и президент бывший Кучма, и глава в то время его администрации Литвин, который возглавляет сейчас Раду, и очень-очень много людей. Выяснилось, что самый охраняемый диван на Украине в кабинете президента Кучмы был оборудован прослушкой. Вообще, как мне друзья на Украине рассказывали, служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, другие спецслужбы затратили десятки миллионов долларов на покупку самого современного в Европе оборудования по прослушке, проглядке, по, значит, контролю за людьми. И вообще это дело там такое считается вполне нормальное, когда даже главу Верховной Рады прослушивают.
Как, по-вашему, вот эта российская угроза, которая прозвучала в заявлении нашего президента Медведева, консолидирует ли она украинскую политическую элиту?
Сомневаюсь. Более того, заявление Медведева, письмо Медведева вызвало, конечно же, жесткую реакцию со стороны пока что госпожи Ульянченко, которая является заместителем главы администрации, а также возглавляет вот эту партию «Наша Украина». Вот. Но в целом целый ряд политиков Украины, тот же Янукович и другие, они поддержали по существу, не впрямую, да, но поддержали заявление президента России. Ни в коем случае никакой консолидации политики. Это слишком разные люди, и все они тянут в разные стороны свою политическую телегу. Но, собственно, вы видите, ни одна из партий не пошла на союз с другой партией. Это было возможно и год назад, и два года назад. Вчерашние союзники не просто разругались, а искренне и от души ненавидят друг друга.
Напомню, что получил развитие дипломатический конфликт между Москвой и Киевом. 11 августа президент Медведев отправил письмо президенту Ющенко, в котором обвинил его в проведении антироссийского курса. Внезапное обострение российско-украинских отношений и объявленную Кремлем паузу в отправке посла в Киев мы обсудили с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым, вернувшимся из командировки на Украину. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания. А западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.